Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Порядок в Божьем творении». Для этого я прочитаю еще раз одно место из Писания, которое является нашим основным текстом, Иова 38, стихи с 8 по 11. «Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, когда я облака сделал одеждою его, и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал, доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Море, мы уже поняли, в море мы видим людское море. Ворота мы с вами рассмотрели, облака сделал одежды, тоже рассмотрели, мглу сделал пеленами, тоже рассмотрели. Мы рассмотрели с вами ворота и волны рассмотрели. А сегодня сконцентрируемся в основном на запорах. Запоры, которые Господь поставил пределами для людей мира сего, которые в своих грехах ослеплены, и которых Господь в любви своей оберегает от великой катастрофы. Итак, запоры. В нашем исходном тексте сказано: «И утвердил ему, то есть людскому море, мое определение, и поставил запоры и ворота». Ворота, значит, мы рассмотрели. Запоры предусмотрены для дверей и ворот, чтобы при определенных обстоятельствах запирать ими ворота и двери. Если в древности враг окружал город, то его ворота запирали на все запоры. Таким образом от врага отделялись. Никто больше не выходил и не входил в город. Это действие являлось разделением жителей города от врага. Прекрасный пример запирания дверей мы видим в 10-й притче Царствия Небесного, где Святой Дух сообщает нам о 10 девах. Когда 5 неразумных дев пошли, чтобы купить недостающее им масло, то есть Святого Духа, то в это время дверь закрыли. Закрыли дверь. Матфея 25:10. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Жених — это Иисус, а 5 мудрых дев — это дети Божьи, спасенные. Эти двери закрыл Господь, надежно закрыл, и также самый ковчег Ноя закрыл Господь надежно. И Ной не мог его открыть, потому что Господь закрыл. Туда никто больше из жителей того времени не мог войти. Это значит, что религиозные люди прозевали время благодати, чтобы прийти к Иисусу и позволить ему спасти себя для жизни вечной. Двери для спасения в конце времени благодати закроются тоже. 2000 лет времени благодати Господь Иисус присутствует в людском море для каждого отдельного человека. И в своей великой любви, долготерпении и милости предлагает ему через покаяние жизнь вечную. Он живет в сердцах детей Божьих, которые находятся среди безбожных людей людского моря. В своем долготерпении он ждет, пока последняя душа позволит спасти себя для жизни вечной. Но скоро наступит время разделения. Разделение Иисуса с безбожным миром. Придет день Иеговы, или день Господень, о котором многократно читаем в Библии, в Ветхом Завете, о дне Иеговы. И если мы исследуем последний день, который в Ветхом Завете обозначается днем Иеговы, а в Новом Завете днем Господа, то придем к следующему результату. Итак, подчеркиваю, в Ветхом Завете день Иеговы, а в Новом Завете день Господа. Выражение «день Иеговы» встречается в Ветхом Завете 15 раз, что означает «исполнение» по символике. Один Господень встречается в Ветхом Завете 4 раза, что означает «мир сей». Значит, 15 раз в Ветхом Завете мы встречаем выражение «день Господень». Это значит, Господь Иисус, который в Ветхом Завете открывается под именем Иеговы, исполнит суд, о котором Он многократно предупреждает в Слове Божьем. Если мы заглянем в содержание этих стихов, то убедимся, что день Господень однозначно указывает на суд 70-й седмину. Для доказательства приведу несколько стихов. А в Ветхом Завете день Иеговы. Значит, сначала посмотрим в Ветхом Завете. Исаия 13, стихи 6 и 9. «Рыдайте, ибо день Иеговы близок, идет как разрушительная сила от всемогущего. Вот приходит день Иеговы, лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее, всех людей. Господь уничтожит 70-ю седмину. Только остаток 144 тысячи останутся в Елеонской горе». Исаия, глава 30, стих 3. «Ибо близок день». Так близок день Иеговы, день мрачный, година народов наступает. Обадия 1, стих 15. «Ибо близок день Иеговы, на все народы, как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою». И Малахия, глава 4, стих 5. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением дня Иеговы, великого и страшного». В Ветхом Завете Господь Иисус открылся своему народу Израилю под именем Иеговы. На эту тему я говорил уже раньше проповедь. Поэтому в Ветхом Завете мы и читаем о дне Иеговы. В Новом Завете Иисус открылся своему народу в плоти, таким человеком, как и все люди, только безгрешным. Поэтому он, как говорится, обращается к людям в Новом Завете открытым текстом, но не под именем Иеговы. Поэтому читаем в Новом Завете о дне Господнем, но не о дне Иеговы. Поскольку в Новом Завете выражение «день Господень» встречается 4 раза, что означает «мир сей», то в этих 4 стихах Святой Дух крайне выразительно тоже говорит о суде гнева Господа Иисуса, который Он совершит над всем безбожным миром. В Ветхом Завете 15 раз, вы обратили внимание, это исполнение, Господь говорит, предупреждал в Ветхом Завете, что будет этот суд. А в Новом Завете уже конкретнее. И вот в Деяниях апостолов, глава 20, стих 20, читаем. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный». Первое послание Фессалоникийцам, глава 5, стих 2. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью», то есть неожиданно. И второе Фессалоникийцам, глава 2, стих 2. «Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов, то есть день Господень». И второе Петра, глава 3, стих 10. «Придет же день Господень, как тать, ночью, и тогда небеса с шумом прийдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». 4 места в Новом Завете, где мы читаем о дне Господнем. И все это говорит о суде гнева Господа, который надвигается. Так что все те слушатели, которые еще не обратились к Господу, которые еще не получили Святого Духа, советую, чтоб не прозевать, обратиться и спастись для жизни вечной, чтобы не попасть в этот страшный суд, а потом навеки в огненное озеро. На основе вышеизложенного вы, дорогие слушатели, должны теперь понять, что выражения «день Иеговы» и «день Господень» идентичны, тождественны. Разница состоит только в том, под каким именем Иисус открылся людям, в Ветхом Завете под именем Иеговы, а теперь просто Господь. В сумме эти два выражения встречаются в Библии 19 раз. 15 и 4 будет 19, что означает «возвращение». Да-да, День Господень или День Иеговы совершенно ясно и однозначно указывает нам на возвращение Господа Иисуса в духе для совершения суда гнева над всем безбожным миром. Он явится для этого суда. В отношении суда, как мы с вами заметили, этот День Иеговы или День Господень касается как евреев Божьего народа, так и язычников. Это значит, что каждый погибший человек будет осужден согласно своих дел, которые он совершил в своей жизни в плоти, как мы читаем в Откровении глава 20 стихи 12 и 13. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими, когда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Есть в Библии еще одно выражение, схожее с этими выражениями, которое гласит «вот приходят дни» или «вот наступают дни». Встречается это выражение тоже 19 раз, тоже это на возвращение указывает, но это возвращение Господа Иисуса нацелено главным образом на Божий народ, на евреев, либо для суда, либо для исполнения Божьих обетований и восстановления своего народа Израиля. Только в одном пророке Иеремии это выражение встречается 15 раз, что указывает на исполнение Божьих обетований. Приведу несколько из этих стихов. Иеремия 31, стих 31. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». И Иеремия 33, стих 14. «Вот наступят дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином». И Иеремия, глава 48, стих 12. «Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда я пришлю к нему переливателей, которые перельют его и опорожнят сосуды его и разобьют кувшины его». Этих мест очень много, но достаточно этих трех. И вернемся к тому, что Господь создал людей и поставил их под свою защиту. Первых людей Он не оставил в неведении, а сказал им совершенно выразительно Адаму и Еве в Бытие 2.17. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, в смерти умрешь». Получив от Господа эти познания, люди должны были отмежеваться от злого. Если бы они послушались Господа, тогда они и все человечество остались бы защищены от всех последствий грехопадения. Но, к сожалению, сатане удалось посредством лжи искусить наших прародителей и на целых 4000 лет подчинить людей своей власти. Но запоры во многом указывают и на то, что Господь Иисус поставил их, людям, границы. Все опасные области, в которые люди стремятся без Бога на собственный риск и страх вмешаться, Господь закрыл запорами. Все, что люди не должны знать и достичь, Господь закрыл запорами. Это мы видим в Псалме 113. Стих 24. Небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Так ясно здесь написано. Людям завещено оставаться на земле и не пытаться влазить в область, которая принадлежит Господу. А люди сегодня все наоборот делают. Прекрасным примером в вопросе, как Господь желает отгородить запорами и в действительности отгораживает людей от угрожающих опасностей, если они богобоязнены и избегают зла, мы видим в Иове. О нем Господь говорит в диалоге с сатаной. Иова 1 стих 8. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Какую прекрасную характеристику дает Господь своему рабу Иову. Но в отношении Иова сатана упрекает Господа в стихе 9 и 10. И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяешь по земле?» В этом вопросе сатана совершенно прав. От всевозможных приступов и искушений сатаны Господь Бог оградил его кругом, взял под свою защиту и благословил, и благоволил к нему, так как Иов был человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И что же стало с Иовом, когда Господь убрал вокруг него эту ограду? Весь блеск исчез, как туман, все дети погибли, дом и весь двор были разрушены, а он сидит в пыли смертельно больной, покинутый всеми друзьями. Даже жена говорит ему в главе 2 стих 9, и сказала ему жена его, «Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Но Иов отвечает своей жене, глава 2 стих 10, «Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Но в отношении Иова я должен дать некоторым объяснениям. Господь говорит сатане об Иове, что он человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Слово «непорочный» означает «праведный». И если мы сравним это высказывание Господа с сообщением в Римлянах, глава 3, стихи 10-12, как написано, «нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Нет праведного ни одного. Это библейское учение. Что же тогда Иисус противоречит сам себе? Нет, конечно. Дело в том, что и в этом вопросе Иов является прекраснейшим прообразом Иисуса Христа, единственный, который был праведным человеком в плоти, без греха и удалялся от зла. В отношении того, что Иов является прообразом Иисуса, рекомендую вам дома на досуге с молитвой прочитать из книги Иова главы 29, 30 и 31. В этих главах мы особенно видим, Иов является прообразом на Иисуса. Равным образом оградил бы Господь и сегодня всех искупленных от всех искушений сатаны и злых людей, если бы они, как Иов, верно следовали за ним, за Господом. Но, к великому сожалению, среди детей Божьих наблюдается еще очень много согрешений. Но в определенной степени Господь Иисус оградил всех людей людского моря. В противном случае сатана уже давно истребил бы всех людей с лица земли, потому что это враг человеческих душ, и он все, что он делает против Бога. Прекрасный пример ограждения мы видим в исходе 19. В третьем месяце, после выхода детей Израиля из Египта, они расположились под водительством Господа в пустыне Синай, напротив горы Харива. И тут Господь Иисус хотел по отношению к Израилю провести ясные линии. Он хочет Израиль сделать своим народом и быть его Богом при следующих условиях, о которых мы читаем в исходе 19, стих 5. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». В стихе 8 этой главы народ единогласно отвечает на предложение Господа согласием, и таким образом добровольно становится под закон. Читаем. «И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполнен». И донес Моисей слова народа Господу. Между прочим, разве мы в плоти можем делать, исполнять волю Божию, выраженную в законе? Закон это выражает святую Божью волю. Но мы в плоти никогда не можем исполнять этот закон. Поэтому Господь дал нам благодать. Таким образом, Господь оградил Израиль посредством заповедей закона, поэтому Моисей обязан был по повелению Господа вокруг народа сделать границу, провести черту, исход 19:12, и проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. И если мы внимательно прочитаем хотя бы основные 10 заповедей закона, то заметим, что Господь Иисус дал их Израилю, чтобы уберечь или оградить его от согрешений. Запоры ставил им. Посредством закона Господь поставил Израилю на пути согрешением запоры. Лишь Моисей имел право перейти эту линию, взойти на гору и вступить в густое облако. Исход 19, стих 9. «И сказал Господь Моисею: вот, я приду к тебе в густом облаке, чтобы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. Это мы поймем, если примем во внимание, что Моисей является прообразом Сына Божьего в плоти, на Сына Человеческого. На эту тему я тоже сказал проповедь. Бог пришел к Сыну на Голгофском кресте, чтобы совершить на Своем Сыне над нашими грехами суд гнева. Моисей мог перешагнуть границу ограждения, потому что Господь Иисус дал Израилю закон и сам его исполнил, а Моисей есть прообраз Иисуса. Галатам 3:13. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Отсюда видно, что без Иисуса Христа грешные люди не могут прийти к Небесному Отцу, не могут на гору взойти. Все они должны умереть, кто попытается перешагнуть линию. Иоанна 14, стих 6. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». А теперь возникает логичный вопрос. Когда люди могли перешагнуть эту линию, чтобы, не умирая, приблизиться к Богу и спасти для жизни вечной? Когда? Это сообщает нам Святой Дух в исходе 19, стих 13. «Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями, или застрелят стрелою, скот ли то, или человек, да не останется в живых». Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору. Вот условие, вот когда люди могут обратиться к Иисусу. Под этой трубой в данном стихе в еврейском тексте имеется в виду труба из большого рога овна, который символизирует Божьего Агнца. Это означает, когда Христос, Агнец Божий, возвестит, протрубит на земле людям радостную весть Божьей благодати, то через Голгофу будет открыт путь на небеса к Отцу Небесному. Я думаю, это предельно ясно теперь. Поэтому Господь Иисус вынужден из любви к своему творению, к людям, унаследовавшим черты характера сатаны, поставить на их злых путях границы и запоры, чтобы уберечь их от преждевременного истребления. Слова «запоры» и «запирать» встречаются в Библии 49 раз, что означает «гармония». Это соответствует назначению и цели применения запора, как границы людского моря. Именно в этом мы видим гармонию Божьего порядка, в которой люди должны находиться во время земной жизни. Ибо человеком со своим помраченным умом, как ребенок, не может распознать подкарауливающую его опасность в различных областях жизни. Поэтому Господь вынужден посадить неразумных людей, как малых детей, в детские ясли, оградить их, такое ограждение, в котором дети, держась за край, могут в ограниченном пространстве безопасно передвигаться, поместить в ограниченное пространство. Пока мать ребенка занята домашними хозяйственными делами и не может застраховать ребенка в своих руках, он должен находиться в таких яслях, чтобы не причинить себе опасное для жизни повреждение. Господь вынужден с неразумными людьми обращаться как с малым ребенком, так как он свое творение еще больше любит, чем мать своего ребенка. Об этом говорит слово в Исаии 49:15. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя, — говорит Господь своему народу и всем нам. Что женщины позорно могут отказаться и забыть своих грудных детей, мы в настоящее время часто убеждаемся. Но в вышеприведенном стихе Господь подтверждает, что Он не забудет и не пренебрежет ни одного человека. Так Он любит всех людей и хочет их спасти для жизни вечной. Этот факт Он подтверждает в самом известном стихе Библии, Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, всех людей, нас, что отдал Сына Своего Единородного». Как отдал? Куда отдал? «В жертву, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ворота, запоры и границы людского моря в тысячелетнем царстве. Рассмотрим теперь эти ворота, запоры, границы в тысячелетнем царстве. По окончании времени благодати история с воротами, запорами, барьерами и преградами и так далее далеко еще не закончится, так как на основании своего плана спасения Господь Иисус продолжит историю с людьми, а именно с Израилем, на материальной земле после суда 70-й седмины, еще на 1000 лет. Из Слова Божьего мы можем познать, что в тысячелетнем царстве Господь усилит барьеры и преграды людскому морю, так как свои отношения с людьми установит на другом основании. Первое, что мы можем отметить, первый пункт. Люди будут жить 1000 лет и не будут умирать. Это значит, что им будут прощены наследственные грехи. По отношению этого вопроса, во время благодати Писание говорит в Римлянах 6:23, «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Возмездие за грех имеется в виду наследственный грех, поэтому мы умираем, а израильтянам будет наследственный грех прощен, поэтому будут жить 1000 лет, и дольше жили бы, если бы Господь не закончил эту историю. В слове «грех» мы видим наследственный грех, который при покаянии не прощается, поэтому во время благодати люди, несмотря на свое обращение и рождение свыше, должны еще умирать физической смертью. Второй пункт. что отличает израильтян, то есть жителей тысячелетнего царства. В тысячелетнем царстве не будет покаяний и рождения свыше. Но в отличие от детей Божьих времени благодати, жители тысячелетнего царства, все получат Божьего Духа, не святого, а Божьего Духа, и будут иметь необычное духовное оснащение. Иоэль 2, 27-28. «И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ, то есть Израиль, не посрамится вовеки, и будет после того излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение». Иеремия 31, стихи 31 по 34. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их, напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более». Познания о Господе будут у жителей тысячелетнего царства настолько высокими, что мы это себе сегодня даже представить не можем. Третий пункт. Но несмотря на такое высокое духовное оснащение, Господь будет держать жителей тысячелетнего царства в строгой дисциплине. Он будет их пасти железным прутом. В Откровении 12, стих 5 читаем об этом. «И родила она, то есть жена, это Израиль, младенца мужеского пола, Иисуса, Иисус от евреев произошел, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его после воскресения». Кроме этого, мы видим в тысячелетнем царстве элементы закона. Жители тысячелетнего царства должны соблюдать определенные предписания Господа. Они должны вращаться в тех границах или барьерах, которые Господь им поставил. В Захарии 14:17 читаем о таком случае. «И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них. Иисусу поклоняться будут в храме в Иерусалиме». Четвертый пункт. «Сатана и его демоны будут на тысячи лет связаны, поэтому люди не будут ими искушаемы. Господь строго отмежует, изолирует сатану и его демонов от людей на тысячу лет». В Откровении 20, стих 2 читаем об этом. «Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет». Поэтому жители тысячелетнего царства могут не опасаться, как дети Божьи во время благодати, быть сатаной искушаемым. 1 Петра 5:8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Пятый пункт. Жители тысячелетнего царства постоянно будут видеть признаки присутствия среди них Господа Иисуса. Исаия 30, стих 26. «И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемера, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы». В этом мы видим излучение материального света, исходящего из храма от Господа Иисуса и Его Церкви от Духовного Христа, излучение духовного света. Шестой пункт. Прекрасные и удивительные изменения, которые Господь Иисус совершит в природе животном мире они будут постоянно иметь перед своими глазами. Исаия 11, стихи с 6 по 9. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как волк, будет есть солому, и младенец будет играть над норой аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, не будет делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господом, как воды наполняют море. Иезекииль, глава 47, стихи со 2 по 10. «И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей, и повел меня по воде. Воды было по лодыжку, и еще отмерил 1000, и повел меня по воде. Воды было по колено, и еще отмерил 1000, и повел меня. Воды было по поясницу, и еще отмерил 1000. И уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: видел Сын Человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока, и когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону, и сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми, и всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, река двойной струей шла, будет живым, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там, и будет стоять подле него рыболовы от Ен-Гади до Эглаима, будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде, и как в большом море рыбы будет весьма много. В этой двойной реке мы видим Слово Божие, исходящее от Господа Иисуса из храма для духовного оздоровления жителей Тысячелетнего Царства. А в этом они, как мы выше отметили, очень будут нуждаться, несмотря на то, что они духовно очень хорошо оснащены. Согласно выше приведенного текста пророка Иезекииля, восточная сторона равнина является современной долиной Иордана, а упомянутое море, современное Мертвое море, это символично людское море в Тысячелетнем Царстве. Мы это выше разобрали. Соленое море – прообраз людское море в настоящее время, как низко это людское море пало в своих грехах. Но из храма будет исходить не только Слово Божье, но и слова Иисуса и Его Церкви будут мощным светом излучаться из храма. Много параллелей к Иезекиилю 47:2 по 10 стих, и так и информации о Тысячелетнем Царстве мы видим также еще в Откровении. Откровение 21:23-27. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, потому что этот духовный свет из храма будет излучаться, не в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его». Спасенные народы. «И цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет». поскольку мы с вами читали, что Луна как Солнце будет светиться, а Солнце в 7 раз светлее, и принесут в него славу и честь народов, вот как согласно Захарии будут приходить и прославлять Бога. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Это значит, кто согрешит и не покается до вечера в тысячелетнем царстве, будет истреблен, чтобы зараза грехов не распространялась. Также еще в Откровении 22, с 1 по 6 стих читаем. «И показал мне чистую реку воды жизни, вода жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, то есть из храма. Среди улицы его и по ту и другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. Никакого лекарства не нужно больше. Вот, пожалуйста, на деревьях растет лекарство, и ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». 7 пункт. «Видимым царем в плоти они будут иметь Давида». Израиль будет видимым царем Давида иметь. В духе будет Иисус, его церковь Иисуса, он глава, и мы, дети Божьи, члены его тела, а видимым царем будет Давид. Об этом читаем в Езекииле, глава 37, 22, 24. Я разговаривал по этому поводу с многими детьми Божьими, они не верят в это и говорят, да это просто символично. Ничего подобного, это написано в Слове Божьем. Читаю. «На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом». То есть не будут уже больше разделены, как после Соломона. «Одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более 2 народами, и уже не будут вперед разделяться на 2 царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом». То, что Господь много раз пророчествовал в Ветхом Завете. «Моим народом, и я буду их Богом. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их. И они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их». Ясно написано. Кроме этого, они будут постоянно иметь глубокое общение со своим истинным царем, Господом Иисусом, который будет их наставлять, когда ежегодно будут приходить в Иерусалим для поклонения, как мы это видим в Захарии 14:17. Поскольку они будут иметь такое высокое духовное оснащение и постоянно получать наставление от Евангелия, то Евангелие в тысячелетнем царстве будет гласить коротко и просто, как читаем в Откровении, глава 14, стихи 6 и 7. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие». Вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку, и народу на земле. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Вот здесь мы ясно видим, какое Евангелие будет в тысячелетнем царстве. Коротко и ясно. Одно предложение. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Это же замечательные и грандиозные преимущества, которые будут иметь жители тысячелетнего царства по сравнению с детьми Божьими во время благодати. Но хотя им будут прощены наследственные грехи, то тем не менее в их плоти останется тайна беззакония сатаны, как закваска в хлебе. Поэтому они будут иметь веские проблемы со своей плотью. По разным причинам они будут еще грешить, и если своевременно не совершат покаяние, то Господь истребит их с лица земли, чтобы эта заразная болезнь, грех, не распространялась на массы людского моря. Печальные последствия тайны беззакония в их плоти мы видим в конце тысячелетнего царства, когда сатана и его демоны будут на короткое время отпущены, чтобы испытать жителей тысячелетнего царства. Ибо Господь Иисус не может принять вечность неиспытанных людей. В этих условиях скрытая в плоти тайна беззакония очень быстро и мощно проявится. Что духовная вода двойной реки не всех жителей тысячелетнего царства одинаково оздоровит, мы символично видим в Езекииле глава 47 стих 11. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. Так написано в русском переводе. Правильно же гласит, они останутся солеными, эти болота и лужи. Это те люди, которые станут на сторону сатаны против Господа. Сатане удастся за короткое время возбудить большую часть жителей тысячелетнего царства против Господа. Сатана предпримет еще одну, последнюю попытку совершить революцию против Господа. В Откровении 20 стихи 7 по 9 читаем. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской, и вышли на широту земли, и окружились там святых, и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. Короткое сражение, в одно мгновение Господь сожжет их всех. В этих строгих предписаниях и ограничениях, в которые Господь поставит жителей тысячелетнего царства, мы видим запоры и засовы, и ворота, черту над поверхностью воды, которые Господь поставил и жителям тысячелетнего царства как границы. Хотя о пророческих сообщениях нашего исходного текста можно еще очень много сказать, но я закончу обсуждение, что касается тысячелетнего царства, обсуждение вот этих запоров и границ. Так, я еще раз повторяю, так как в свое время люди при содействии и подстрекательстве сатаны и демонов Божий порядок основательно на земле разрушили, то Он, Господь, вынужден был истребить всех людей, за исключением семьи Ноя, в составе 8 человек. В Бытие 6 стихи 4 по 8 читаем. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи, то есть демоны, смотри Иова 1.6, 2.1 и 38.7, стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди, и увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время, и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которые я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Но так как Господь Иисус любит людей, свое творение, то Он делает с 8 душами Ноя новое начало. Он дал людям свое слово, котором он сообщил людям свой порядок, показал, как люди должны относиться к Богу и между собой. Через несколько дней продолжим эту передачу о порядке в Божьем творении, но уже потом в вечности.